Приветствую всех. Меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня со своим особым мнением у нас выступает политолог Кирилл Рогов. Кирилл, добрый вечер, день.
Добрый вечер.
И я очень рада, что наши зрители сохраняют традиции «Эхо Москвы», поэтому опять я хотела бы начать с вопроса от Ильи из Ярославля. Традиционно. Вот что пишет нам Илья. Кирилл Юрьевич, можно ли сказать, что российская пропаганда перестала формировать повестку и стала скорее подстраиваться? Риторика существенно изменилась. Мне кажется, это относится к центральной теме последних дней, то есть к истории с Херсоном, которую пропаганда очень аккуратно обрабатывает, скажем так.
Ну, дело в том, что у нас за последнее время появились новые пропаганды. Я бы обрисовал ситуацию в целом так. Была одна пропаганда, а теперь есть несколько пропаганд. У каждой пропаганды своя панда или пропа, или ганда. У нас как бы одно из таких существенных изменений последних недель, недель, месяцев, вот военного времени, заключается в том, что у нас возник такой мощный новый как бы информационно-идеологический локус. Этот локус называется Telegram. И на самом деле то, что вот, наверное, наш зритель, слушатель имел в виду, это то, что в этом самом Телеграме, Телеграм как бы изначально мыслился как такой, как такая территория свободы, как такой ресурс для недовольных, оппозиционно настроенных, которые могут здесь и объединяться, и публиковаться, и создавать какие-то новые медийные информационные потоки.
И где, что важно, простите, Кирилл, их не будут, как в ВКонтакте или неупоминаемом Фейсбуке, не будут сразу привлекать к ответственности.
Да. Но на самом деле Телеграм давно стал таким коммутатором, в котором много чего происходит, и помимо того, что он является очень важным сегодня ресурсом информационным, потому что Телеграм — это такой информационный, это такой вход, канал входа ко множеству ресурсов, которые там заблокированы в России, не разрешены. И, в общем, такой коммутатор, который вводит тебя в информационную среду, все этим пользуются сейчас очень широко. Он вообще, Телеграм в полтора раза увеличил свою аудиторию за время войны.
Ну, неудивительно, потому что VPN – это не самый удобный вариант.
Да. Но при этом Telegram стал гораздо более сложным устройством, потому что он теперь является не только вот этим вот этим каким-то каналом, лазейкой к свободе, но и уже давно им активно пользуются власти для формирования своих повесток, для создания там провокаций каких-то компаний. Телеграм наводнен то также ботами, троллями, платными инфлюенсерами. И Телеграм стал в последнее время, кроме того, местом, как бы таким местом, где локализованы так называемые военкоры. Это такая большая армия людей из партии войны, которые, значит, пропагандируют войну, переживают за войну, хотят вокруг войны выстроить какой-то такой идущий как бы снизу эмоциональный информационный тред. И кроме того, эти самые военкоры, они также являются такими рупорами разных фракций в партии войны вокруг Кремля, да? Там происходит активная борьба плохого с худшим. То есть одни сторонники войны воюют с другими сторонниками войны как недостаточно последовательными, недостаточно умными сторонниками войны, а эти сторонники войны, значит, за это. Ну и мы знаем, что там разворачивается такая... Да, еще при том, что, как мы знаем, что вот во всей этой имитационно астротурфинг это называется. Если вы читали материалы Рераша, то вы знаете это слово. Астротурфинг — это такое, когда имитируются низовые инициативы, низовой такой отклик естественный людей их естественная реакция, она имитируется с помощью троллей и платных инфлюенсеров, а потом еще ботов, которые все это распространяют.
То есть, я прошу прощения, это создается образ вот этого глубинного народа, на который нужно ориентироваться власти.
Да, да, он создается при помощи там определенных технологий и очень успешно, и когда мы сейчас заходим в социальные сети, мы должны иметь в виду, что мы лишь частично имеем дело с реальными людьми, что эти сети наводнены вот этой вот структурой астартурфинга, этой имитационной структурой, которая должна создать у нас впечатление о том, что думают люди, об их эмоциональном заряде, об их настроениях, об их мобилизованности. И это в значительной степени является фальсификацией. Мы должны принять это за чистую монету и смотрите, все за войну, все их так много. У них растут страшными темпами там аудитория, но это часто в значительной степени фиктивный рост. Это всякие нагнанные боты, которые имитируют массовость вокруг них. Вот там ах, у него там у каждого такого представителя власти, особенно вот из партии войны, они в это вкладывают деньги. И они все, значит, там у них там миллионы какие-то там подписчиков, но это не имеет ничего общего с действительностью.
Подождите, вот. Кирилл, здесь нужно как-то немножко разобраться. Значит, существует вот эта фикция глубинного народа. А раньше мы знали, как это устроено. Существует там Пригожинская фабрика, ольгинские тролли, там вот это все, да, и мы знали, вот там сидит в Ольгино, там группа граждан сидит за мониторами, и соответственно, это все воспроизводит. Понятно, чьи это деньги, понятно, кто это организует, уже как-то все было известно. А это что-то новое? Кто
Нет,
этим занимается?
Это продолжение того же самого.
Просто это переехало в Телеграм, вы имеете в виду?
Да. Просто Телеграм стал очень важной для этого площадкой. И что важно, также то, что отмечают некоторые люди, считают, что это все удалось еще продать Путину, что Путину теперь каждый день выкладывают, значит, распечатки из Телеграма и рассказывают ему, что думает народ. И вот на основании этого. И как бы на этом отчасти, как считают, предполагают, построен феномен как бы политического взлета невероятного Пригожина. Потому что, собственно говоря, он стоит у этой кормушки, управляет этим процессом и вот создает эту информационную повестку. Но суть в том, что для Кремля сейчас и для Путина, по всей видимости, вот эта вот полемика военкоров в Телеграме важнее того, что говорится на в телевизоре. И это как бы, вот если раньше для них мир они создавали, их же пропагандисты создавали в телевизоре мир, который они же и потребляли, то теперь это все в значительной степени переехало в Телеграм. И теперь они потребляют мир, который создают, значит, эти самые инфлюенсеры и тролли в Телеграме, как вот некоторое отражение действительности. Поэтому действительно, я с чего начал, что у нас как бы пропаганда разделилась на какие-то новые потоки, какие-то новые в ней появились такие, не знаю, радиаторы, которые производят какое-то напряжение и вибрацию.
А можно ли сказать, простите, что телевизор остался пропагандистом для, так сказать, ширнормас, а вот это вот, это, так сказать, для особой касты и для самого Кремля, и для людей, которые действительно серьезно интересуются тем, что происходит. Это как бы такое для...
Телевизор остается, у него просто аудитория, она очень стала возрастной, она очень сместилась туда, а более молодых как бы не заставишь этот телевизор смотреть, потому что он неинтересный. А здесь совершенно другие технологии, здесь гораздо более интересно это делается, и это делается, ну, как бы в этом, это действительно, это с одной стороны должно захватывать более молодые поколения, это новые технологии, у нее другая поэтика, здесь производятся мемы все время, здесь, ну, это другая поэтика, вот и в этой поэтике, эта поэтика как бы гораздо больше, она, то есть Телеграм уже очень давно был популярен там среди, скажем, российского чиновничества, да, потому что это место для сливов, там для обсуждений, для какой-то вот, в общем,
для цитат из московских гостиных, как это называется.
И Телеграм вот он захватил такую нишу и одновременно вышел в высокую политику. И действительно, та пропаганда, которая проводится в как имеет место в Телеграме, ее риторическое оформление, оно другое, у нее другие авторы, другие вдохновители. И вот, значит, это вот как некий пригожинский такой феномен новых, новой партии войны, которая критикует старую партию войны, критикует руководство Министерства обороны, Суровикина они любят, Лапина они не любят. И вот это наше главное, и вот они снимают Лапина. Это вот, вот это вот то, что здесь не любят, там критикуют Лапина и превозносят Суровикина, это то, что там 20 лет назад происходило на телевидении, да, и приводило к каким-то политическим сдвигам.
А ну да, эти за Лужкова, эти против Лужкова.
Да, 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 да. А теперь это переехало в Телеграм, и значит, там этот Телеграм воздействует на Путина и на каких-то высоких людей, которые это все читают, делают выводы, снимают одного, назначают другого. В общем, вот здесь кипит новая жизнь, такая варится новые щи.
То есть получается, Кирилл, что сейчас, если и есть какие-то способы влияния на руководство, на их действия дальнейшие, то это скорее вот эти вот условный народ, воображаемый народ из Телеграма. Получается, да, что это... на начальство, как выражается Маргарита Симоньян, влияет главным образом Пригожин. Если уж на то пошло.
Ну, как, если принимать эту гипотезу, мы потому что не знаем точно, что Путин получает каждый день в распечатках, но если принять эту гипотезу, что это ложится, мы знаем, что это так происходило раньше, но это были там другие источники в начале 2000-х. Вот. Сейчас есть гипотеза, что вот это происходит так. И я хочу сказать, что влиять можно на Путина, но не нам с вами, да, потому что то, что мы там напишем, это не будет ему интересно, это для него враждебно. А вот когда две партии плохого и худшего у тебя тут борются, то они будут бороться таким образом, через вот эти какие-то сетевое влияние и через телеграм-каналы. И это более такой современный способ борьбы плохого с худшим, нежели практиковался раньше. Но, в общем, суть в том, что действительно, если раньше была некоторая система управления там традиционными СМИ, то сейчас она очень изменилась, потому что влияние Телеграма очень велико, влияние на элиту, предположительно, возможно, на Путина даже, и его звучание в смысле аудитории достаточно велико. И, в общем, как бы это тоже такой, в некотором смысле, конец, еще один такой гвоздь, забитый в крышку телевизора, в крышку гроба телевизора, и это объяснение, почему наша нынешняя пропаганда стала другой, у нее появились разные голоса и разные, как бы, разные поэтики и новые поэтики.
А все-таки пару слов про Херсон, потому что понятно, вот мы знаем, что на телеканалах, там на всех одновременно была специальным образом новостная повестка, так сказать, сформулирована, чтобы Херсон был, во-первых, не первой новостью, во-вторых, употреблялись там специальные слова, которые говорили о том, что он там перегруппировка на другой берег, там вот это все очень изящно было сделано, но тем не менее, ну, что было, то было. Но ведь вы инкоры совсем по-другому представляли то, что произошло. Говорят о том, что это ужасно, что это катастрофа, что генералы все там пропили, или я не знаю, как это там формулируется.
Это разница и поэтик, и политического контекста. Поэтик, потому что действительно, в отличие, значит, телевидение, это для пожилых людей, им надо рассказывать, что все хорошо, все под контролем. Потому что это им приятно слышать. Здесь, наоборот, есть такая культура нервянки, да? Угу. Здесь идет активная борьба. Во-первых, страна воюет с врагом. Во-вторых, страна...
То есть нагнетать патриотизм нужно там.
Угу. Это такая искренняя эмоциональная и проблемная вещь. Да? Страна воюет с врагом, страна воюет с внутренним врагом, там, пятой колонной, и еще те, которые воюют с врагом и воюют с пятой колонной, воюют с теми, кто воюет с пятой колонной и с врагом плохо. И все это очень
война всех против всех.
Иначе мы проиграем. Если мы сейчас вот не возьмем все это крепко в руки, если мы допустим бесхребетность, там какую-то половинчатость, мы проиграем. То есть это напряженная драматургия войны. Это устроено совсем не как телевизор, и это должно привлечь других людей, потому что они понимают, что если в широком таком плане смотреть на это, что Путину, видимо, объяснили, что вот мы, когда там еще были планы, ведь были планы сначала закрыть Телеграм, потом это называется, значит, по-умному контроль третьего поколения, когда ты осуществляешь контроль над интернет-ресурсами, над сетевыми ресурсами, не за счет ограничения доступа к ним, а за счет того, что туда всовываешь свой контент и перебиваешь контент, значит, твоего противника. Да? Если это открытые площадки, значит, ты можешь либо запрещать доступ, ну, к этой свободе, либо ты можешь в эту площадку свой кусок, значит, хорошего лошадиного помета положить, и он отобьет запахом все вокруг. Тоже способ. Это вот и есть контроль третьего поколения. И он так осуществляется. Причем надо понимать, что это всегда смесь. Да? Мы туда пускаем инфлюенсеров, а они реальные люди, у них реальные эмоции, они там не знаю, насколько они имитируют их, насколько нет, но это у них есть слог, у них есть аудитория, но потом эту аудиторию мы усиливаем троллями и ботами, и она кажется гораздо больше, чем она есть на самом деле, хотя в ней есть реальное зерно, ядро в этой аудитории. Мы просто его. А когда люди видят, что это большая аудитория, это всюду всплывает наверх, и аудитория еще более на это налипает. Да? Но это такой обычный такой механизм авторитаризма, потому что, например, на выборах у нас же то же самое происходит, да, там кто-то искренне голосует за Путина, потом показывает, что за Путина голосуют, оказывается, предположим, там 30%, что за Путина голосуют 65%, и тогда еще 15% думают, ну, если так, тогда точно Путин, если 65% уже все за него. И присоединяется еще одна группа реальных поклонников Путина, значит, вот за счет этой фальсификации сверхбольшинства. И также здесь происходит, есть реальное ядро, есть его усиление, есть технологии его усиления, и есть просто боты, которые нагоняют массовость.
Скажите, Кирилл, ну вы, как я понимаю, пытаетесь анализировать то, что там происходит, и вы представляете себе, как вот движется та пропаганда, да, вот к чему она идет. Как воспринимается вот этой частью пропаганды то, что произошло? Кто виноват? Вот главное, кто у нас теперь главный враг вот у этих военкоров?
Ну, одна из важнейших функций всей армии военкоров – это переключение как бы внимания на военных. Угу. На военных, да? Военные, конечно, виноваты. Виноват Шойгу, Герасимов. И же с ними. Они вот все проиграли, и вот сейчас пришел Пригожин с Кадыровым, и они сейчас все будут, и с Суровикиным, и они все будут поправлять.
То есть Кадыров, Пригожин и Суровикин, они все-таки в одной стороне, да?
Ну сейчас пока это выглядит так, потому что они втроем, то есть вот Пригожин и Кадыров активно топили как бы руководство Министерства обороны и топили за топили в одном смысле Министерство обороны, топили за Суровикина в другом смысле. И это такой костяк политический. Но что интересно, опять-таки, вот когда началась война в феврале, в марте, чтобы понять, как бы что там происходит в каком-то вот этом вот таком ставки ада, то в основном надо было слушать Соловьева. Угу. А сейчас Соловьева не нужно слушать, сейчас нужно читать телеграм-каналы. Да? И это важное такое переключение, которое произошло на наших глазах.
Там вот как бы если не вдаваться вот в эту реальность, в которую вы нас сейчас немного погрузили, то, скажем так, обычный человек, не вовлеченный в это все, он видит две странности, да. Ну, во-первых, что сказали, что Россия здесь навсегда, переделали конституцию, а потом что-то пошло не так. И как бы это не проговорено никак. для вот этого обычного гражданина это никак не, ну, как-то не заостряется на этом внимание, что да, какой-то да, немножко да. символ чего-то, чего-то плохого в этом во всем есть. А да. еще пока не придумали, как вы считаете?
Ну, а что тут?
Или скажешь, просто замумукать и затереть эту тему?
Здесь, во-первых, неизвестно, что вообще дальше будет и как с этим будут обращаться. Ну, и как бы, не понятно, но здесь, первое, что здесь надо иметь в виду, что... что рядовой человек более-менее не заметил этого всего. Вот, например, в свежем опросе в конце октября Левада-центра, там есть такой у них традиционный вопрос, какие события месяца запомнились вам больше всего? И вот там, значит, вот это вот референдум и принятие в состав новых этих, это, по-моему, упомянули 4% респондентов. Ага. Это вообще это событие, которого не было. Или 6, может быть, вру, 6, наверное, 6. Это событие, которого не было.
Понятно. То есть то, что это Херсон, это Россия, это никто не в курсе, на самом деле.
Ну, какая-то там уже, что это Россия, где Россия, что Россия, что-то принимали, кого-то включали, ну, кого, кто это такие, зачем. Это все как бы люди немножко вот отринули. Нет ощущения, что в России есть 4 новые области. Это какой-то, это там, вот там как непонятно там, где там что проходит, какие там эти названия, кто куда двинулся, и непонятно, кого куда приняли. Это очень задвинуто. Совершенно не было такого большого события, что вот у нас появилась новая территория. Это только в голове Путина там произошло.
Угу. А теперь в его голове произошло что-то другое, и вас это все не касается. Да. Кстати, уж если мы уже несколько раз помянули Пригожина в самых разных видах, как такого демонически важного человека, который вообще рулит всем, да, и пропагандой, и некоторыми военными кампаниями, получается, практически, потому что он же все время присутствует в пространстве. Он сейчас гораздо больший ньюзмейкер, чем когда-то там, не знаю, там, чем до войны, скажем. Вот история с казнью каким-то образом выданного из плена, видимо, по обмену, человека чудовищный. Это вот что-то... Я вспоминаю вот эти видео из ИГИЛ, помните, присылали в оранжевых, робах людей, которых убивают на камеру. Вот это что-то в этом роде.
Это и есть ИГИЛ, это настоящий ИГИЛ и есть. Это такой, это такая история террора и зверства, причем такого ужасно, ну, какого-то такого скотского, я бы сказал, террора и зверства. Да? Это такие вот люди... люди зла, и которые так себя и представляют. Действительно, у них вот эти ритуалы, они, видимо, у ИГИЛ взяли, ритуалы убийства. Это люди, которые представляют себя убийцами, они, это их работа.
Это акция запугивания, я правильно понимаю?
Да,
запугивание. Так будет с каждым, кто там от нас убежит, условно
это
говоря.
Это запугивание вообще всех, да, потому что это такое какое-то зверство, перед которым все должны оцепенеть. Так же, как и у ИГИЛ, это такая демонстрация какой-то непреклонной, какой-то нечеловеческой решимости, которая должна вот всех вообще приводить трепет на твоем пути. Но она, эта культура у нас давно уже так элементами прорисована на границах как бы нашего мира.
Но теперь это в центре нашего мира. И когда Пескову, да, простите, это... задают об этом вопрос, он говорит, это не наше дело.
Ну, а кто такой Песков вообще? Он, это как бы, вот не наше дело, это чье? Он кто вообще? Я не знаю. Вот не наше, кто там с ним? Это он, как бы Песков еще какое-то, может быть, имел значение в какой-то такой гражданской манипулятивной повестки, которая вот была у русского авторитаризма там, в середине 2000-х годов, в конце 2000-х годов, в середине 2010-х, а это совсем другой авторитаризм, это такая военная какая-то военная...
Вы скажете слово «хунта» или нет?
Ну, это здесь не дело не в хунте. Хунта – это когда несколько человек, да, есть когда есть вот такое какое-то ядро, оно называется обычно хунтой. А это же не хунта, это, ну, некоторое такое движение, да, движение боевиков, вот, вот такое гражданское движение боевиков.
Послушайте, так у нас уже выходит вот это, просто вот эта картина, когда ты обращаешь внимание вот на некоторые вот эти точки, она напоминает какую-то анархию, какой-то распад вот этой вот вертикали, потому что никто ни за что не отвечает. Каждый делает, что ему больше нравится. Некоторым нравится насилие, убийство и какие-то ужасы. И некому, простите, высказать свое мнение, там, обратиться в Следственный комитет, что-то как-то погрозить пальцем даже, хотя бы, как раньше это было, в общем, принято. А что происходит?
Ну,
Вы про Распутина уже говорили в некоторых своих,
да,
комментариях.
Это просто очень похоже, да, такой человек вообще ниоткуда, непонятно кто, ну, какой-то там уголовник в прошлом, вдруг потом повар там почему-то он, потом кто-то
простите,
еще.
Помните, да, был такой фильм Гринуэй, да, повар-вор, его жена и любовник.
Да, вот, и вот он, значит, вдруг становится таким, вдруг, по крайней мере, в медийном пространстве возникает ощущение, что он невероятно влиятельный, и что и само это ощущение, оно связано с тем, что все остальные как бы институции государства, его, то, что должно составлять вот государство, политическую систему.
Монополия на насилие переходит другому человеку. Вот еще интересно, что.
Это, сейчас я дойду. Сейчас. Значит, прежде, первое, что я хотел сказать, что вот этот вот распутинский феномен, он в чем состоит? Что ты, вдруг люди видят, что есть такой человек, который вдруг страшно влиятельный, и это на самом деле сигнализирует даже не то, не его влияние, а то, что доверие, как бы ощущение влияния вот всех обычных институтов и цепочек механизмов, вдруг они кажутся все очень слабыми и ничего не делающими, да? И возникает вакуум, и тогда возникает фигура, которая вдруг аккумулирует в себе вот это могущество, эту влиятельность. Это первое дело. А второе дело действительно с монополией на насилие и с этой вот дисперсией насилия. И надо сказать, что Владимир Путин давно пошел по этому пути. Владимира Путина когда-то считали все государственником, но это если и было в нем, то, наверное, только вот в первый его президентский срок какая-то такая приверженность этой идеологии, потому что очень скоро, примерно вот с конца второго срока и с того момента, как он был вынужден перейти на должность премьер-министра, он, безусловно, уже страшно тяготел к неформальным, во-первых, механизмам управления, которые существуют параллельно с формальными государственными механизмами и как бы дублируют, подменяют. В общем, и такая манипулятивная такая механизм управления возникает.
Но это, я потом прошу прощения, Чечня и Кадыров как такой вот яркий пример, как,
да,
это делается.
Но это не только, как бы, там все время возникало такое желание, что вот так как эти опасные, то, что в них, в их руках какая-то власть сосредоточена, она может быть не опасна, надо создать еще какие-то структуры, которые по-другому управляются, которые будут блокировать это. И вот эта вот дисперсия насилия, она происходила очень широко и все время. Там как возникновение Росгвардии, там какие-то вооруженные, было разрешено иметь подразделение Газпрома очень давно, Кадыров, это такая, это в этом была такая некоторая единая логика, в которой как бы, ну, президент, он не ощущает себя частью государства, а он себя на самом деле уже противопоставляет государству, потому что он как бы сам по себе, и он создает систему, которая работает на него, и у него все время есть страх, что обычная государственная система — это система корпораций, которые работают на себя, а не на него. Поэтому у нас есть ФСО, а есть еще служба безопасности президента, а есть еще ФСБ.
А есть Росгвардия.
И Росгвардия, да. И все это вот как-то, где оно, что, какие у него функции, почему оно так выстроено, потому что нужно защититься человеку, который не ощущает себя частью государственной системы, потому что государственная система, она, у нее есть некоторые инерционные механизмы. Вот есть, например, корпорация МВД или там корпорация армии. Эта корпорация будет, с одной стороны, работать на государство, с другой стороны, она имеет свои логики и свой интерес. А поэтому, значит, надо ей противопоставить какую-то мою специальную армию, которая только на меня работает.
Кто у нас, наконец, личная гвардия Путина? Про пехотинцы я все знаю, но тем не менее, вот как вам кажется, сейчас есть ли какая-то фигура, структура, которая вот может считаться личной гвардией?
Ну, я не знаю. Я думаю, что есть служба безопасности президента, и что это очень важная национальная вещь, и ее важность вы можете отследить, как бы посмотрев, сколько в силовых структурах ответственных постов занимают бывшие телохранители Путина. Они, у нас есть целая плеяда людей, есть целое такое явление в кадровой политике, что бывшие телохранители Путина, они потом идут по карьерной лестнице, некоторые из них, как мы знаем, идут в губернаторы, а некоторые в силовых структурах продвигаются на высокие посты, и здесь как бы есть двойная такая идеология. С одной стороны, очень важно, что охранник, он может быть твоим охранником, пока ему там сколько-то лет, потом он, а что он дальше? И надо ему пообещать что-то очень большое, его судьба будет потом крупная, это крупный человек, потому что он охранял вот такого дядьку. И поэтому они видят, что да, есть перспектива, да, вот я знаю, за что я служу, там дальше перспектива есть. А с другой стороны, это лично преданные люди, которые не имеют в системе никакого ресурса, не наработанного многими годами, а они являются вот такими засланными личными порученцами, значит, Путина. И это тоже такая система подмены государственности, вот ее той диффузии, деструкции, которую с государственностью проделывает такое персоналистское длительное правление.
Ну, получается, Кирилл, что, ну да, мы знаем лично преданных вот этих вот бывших охранников, мы там иногда видим, как они куда-то выдворяются на какие-то должности, не всегда с большим успехом, прямо скажем, но вот некоторым людям можно, даже вроде бы не будучи ни бывшим охранником, хотя они и заявляют там о личной преданности, но тем не менее, некоторым людям можно больше, чем другим, им можно появляться в медиа, им можно говорить все, что угодно, совершать казни, прилюдно там, не знаю, пороть кого-нибудь. И при этом быть Кремль настолько уверен в их личной преданности, не знаю, за какое место, простите, он их держит, если он не боится. Эти люди владеют армиями, буквально. У них под ружьем находится масса народу. Не страшно, не тревожно?
Если говорить об этом серьезно, то здесь нужно иметь в виду, что эти люди обычно они находятся в очень острой конфронтации с традиционными элитами. Ну вот, например, Пригожин все время говорит, там, что всех надо там репрессировать, там всех олигархов там с них содрать три шкуры, потому что они плохо поддерживают войну. Кадыров, значит, не очень любим традиционными какими-то силовиками. И Кадыров, и Пригожин сейчас против себя настроили там армейскую корпорацию, у них много врагов, и с точки зрения там Путина, условно, я предполагаю, Кремля, это как бы гарантирует, что они без Путина не справятся, их съедят. Так поначалу думают всегда, но в принципе вышедшие из-под контроля такого рода структуры и деятели, это довольно такая обычная...
То есть это та бука, которой пугают своих силовиков, чтобы они не попутали берега, да? Отдам, да, Кадырову, будешь себя плохо вести, или, да, отдам Пригожину. Да. Да, но вот самого Кадырова и Пригожина надо иногда тоже, наверное, опасаться, уж как-то они слишком лихие.
Ну, это вопросы к Путину. Вот,
храбрый он человек, вот что я поняла, судя по всему, потому что как-то это выглядит... Да, французский легион из уголовников, как нам тут пишут. Это называется держать на крючке и повязать кровью с собой. Да, мы понимаем, что это можно назвать как угодно, и держать на крючке тоже можно, но непонятно, вот почему кому-то можно вот так, а кому-то так нельзя. Видимо, там какие-то есть внутренние причины. И еще хотела вас спросить по поводу восприятия вот этой вот репрессивной риторики, вот этих вот ужасов, да, которые существуют для запугивания широких, в том числе масс. Как вам кажется, общество, ну, как сказать, в целом тоже должно быть напугано этими людьми? Оно тоже должно их бояться?
И этот испуг...
И прильнуть, например, к Путину, чтобы он их защитил?
Ну, во всяком случае, бояться. Да. Я не знаю, прильнуть ли к Путину, но вообще, во всяком случае, бояться, что вот, ну, что такая там смерть, убийство, оно так вступает на пороге обыденности, это ощущение у людей должно быть, оно как бы, ну это вот мы уже в таком состоянии, да, и это война, и риски возникают для тех людей, которые это все затеяли, они, ну, совершили настоящие такие преступления военные, на них висят, и их страхи в связи с этими рисками, они в такую агрессию возвращаются, в такую вот беспощадность, какую-то такую антигуманистическую беспощадность, они в ней сублимируются. Но это действительно, это мы находимся в довольно тяжелой вообще стадии такого социального распада, что ли.
Страшно идти в армию и страшно не идти в армию. Страшно попасть и страшно сбежать. И все страшно. И отправить кого-то из близких на фронт, не собрав ему экипировку, страшно, потому что он там будет голый и босый. Вот. И собрать тоже страшно, потому что останешься голый и босый сам.
Это тоже такая дикость какая-то, что надо собирать вещи мобилизованным. Это что такое? Это где мы находимся?
Это кстати, это? Интересный вопрос, потому что мы вот сейчас с вами рассуждаем о некой очень мощной авторитарной структуре, которая повелевает всем, которая там свои расставляет на доске свои фигуры. И эти фигуры все мощные тоже, и он их держит в каком-то там балансе своем, там для себя каком-то выбранном. Но при этом, когда речь доходит до конкретики, с которой сталкиваются люди, да, вот мы постоянно видим в том же Телеграме, извините, в других ресурсах, мы видим информацию о том, что тут вышли жены мобилизованных с плакатами, тут пошли на прием к губернатору, там матери и жены тоже там призванных, тут еще какие-то скандалы постоянные, и все равно выплескивается то, что на самом деле действительно все украдено. Либо не доехало, либо никому нет дела. Все время какие-то жалобы на то, что командиры сбежали.
Здесь не только что там, конечно, было много украдено, это почувствовалось в первые месяцы войны, но с мобилизацией здесь не то чтобы все украдено, здесь просто никто не предполагал такого, никто не готовился к такому. Это там скорее я бы оценил по-другому, что это было некоторое спонтанное или лучше сказать истерическое решение объявлять эту частичную мобилизацию. При этом оно было как бы обставлено таким довольно дурацким образом, что вот они, ну, явно не дали сразу разнарядку, дать срочно, чтобы мы там собрали 300 тысяч человек за 3 недели, да. И дальше уже понеслось все. Во-первых, непонятно было, откуда их собирать, потому что так и распоряжения не даются, и ты их не можешь вот ад-хок выполнить, что через 2 недели 200 тысяч человек мне предоставьте. Как? И потом, а куда ты их денешь? А во что ты их оденешь? Это что надо планировать, какую-то логистику выстраивать? Но здесь это явно совершенно было просто вот это вот такое политическое, а вот все, подписал указ, через 2 недели...
Крутитесь должны... как хотите.
Да, и думать начинаем после этого, зачем, кто, куда, как мы это можем сделать, как мы... Но это для меня такой... То, о чем вы говорили уже, что есть ощущение того, что механизмы принятия решений и управленческие механизмы, они страшно поплыли. Это вот то, что...
А они были, как вам кажется?
Были, да, были. Ну, не было такого хаоса и бардака, в путинском правлении. Путинское правление, ну, как бы путинский механизм управления, он на самом деле, это вот, ну, мы любим там люди так негативно настроенные к властям, будем говорить, ой, у них там вообще всех ничего, это управленческая беспомощность, там ругать их всячески. На самом деле, вот у авторитарного режима, такого довольно старого, застаревшего, 20 лет ему, у него... Ну, у него есть обычные механизмы управленческие, довольно отработанные, потому что это отработанные сети доверия, там, и взаимодействия, и патрональные сети, они устоявшиеся, это работает. И есть несколько, как бы, таких трюков у этого авторитаризма, которые позволяют ему пользоваться некоторыми преимуществами такого, то, что называется смарт-авторитаризма, то есть такого умного информационного авторитаризма. Во-первых, у таких режимов есть вот то, что там называют иногда такие карманы эффективности. Например, Центробанк. У тебя хорошо работает Центробанк. Это создает некоторые опасные иллюзии, потому что...
Ты думаешь, что здесь мы держим профессионалов за то, что они профессионалы, а не за то, что они лояльны. Да. За то, что они умеют это делать.
Да, потому что нам кажется, что здесь важно вот это удержать, здесь не ошибиться. Но возникает ощущение, что вот, ну, если у этих людей, вот здесь вот они так хорошо расставили профессионалов, значит, они вообще понимают что-то, и у них в других местах будет. Второй, вот...
А в силовых структурах так не расставишь профессионалов, потому что там другие вещи важны.
В силовых структурах сложнее, особенно как бы в каких, да? Например, там, ну, как бы, не знаю, в МВД или в армии человек что-то должен, ну, вот он должен, чтобы уметь там построить полк, чтобы здесь это стояло, здесь, это снабжалось, ну, какое-то... А, например, когда ты создаешь какую-нибудь там Росгвардию, то это непонятно что, непонятно для чего, этого нет никакой традиции, там, ну, вообще может твориться все что угодно. Но я что хочу сказать. Второй механизм, как бы важный у таких режимов, это люди, которые профессионалы изображения эффективности. Вот я очень много видел у нас в правительстве. Это просто мастера эффективности. Это человек с иголочки, по английскими терминами сыпет. Все у него четко. Он туфту не возьмет, он туфту тебе не положит на стол. Там будет красивый план, правдоподобный. Там будут трюки, как это все будет сделано, будет объясняться. Потом ничего не будет, но будет отличный отчет, в котором и будет какой-то там образец, очень красивый. И будет рассказано, когда потом это будет серийно. И, в общем, вот так вот в правительстве и, видимо, в армии, я так подозреваю, таких полно умельцев. И они, такие эти люди, они умеют изображать те признаки эффективности, в которые верят люди.
Ну, то есть хорошая такой... презентация на самом деле.
Да, но там надо хитро. Дело в том, что лидер, он человек ушлый, его на мякине не проведешь, и он тебя будет ловить там на чем-то, а ты будешь вертеться как уж, но у тебя должны быть такие трюки, демонстрирующие эффективность, которым он доверяет. И ты должен знать трюки демонстрации эффективности, которым он доверяет. И вот это есть такая плеяда профессионалов у нас в правительстве, безусловно, и, возможно, в армии, судя по всему.
А вы знаете, кстати, Кирилл, прошу прощения, была история, еще давно брала интервью Катерины Гордеева у Валентины Мельниковой, которая комитет солдатских матерей, вот, и она рассказывала о каких-то вещах, которые связаны вот как раз с призывом, и среди прочего, что меня совершенно потрясло, то, что вот в нашей вот этой вот смарт-технологии, да, вот это все там цифровизация на всю страну, как раз военкоматы до последнего момента и по сию пору, как я понимаю, работали, простите, с карточками. С карточками, с какими-то вот бумажками, с папками. И вот даже наши зрители в каком-то из эфиров, я помню, кто-то писал или где-то там еще, неоднократно приводили примеры, что если ушлый призывник условный, потенциальный, вовремя забросил папку со своим делом на шкаф, то его никто не призовет, потому что не найдет эту папку. И вот сейчас мы увидели, как это работает.
Да,
когда
да,
призываются люди, которых там нет в живых, пропали без вести, там, без обеих ног и все что угодно. Хотя эти данные наверняка есть. У нас же ведь цифровой концлагерь, у нас же все, все вроде бы известно. Каждая там госуслуги, там все, все вроде все сведения собирают. Куда эти сведения все деваются? Военкоматы о них ничего не знают.
Да, да, да. Это очень интересно оказалось и...
Так где же эти профессионалы-то эффективные? Что ж такое-то?
Ну, видимо, там какая-то работала другая структура, не знаю, может быть, там работала большое такое, скажем так, группа лиц, которая за деньги эти папочки заставляла куда-то случайно. Не знаю, ну, не знаю, мы видим, что эта структура сохранилась. Она, видимо, как-то объяснилась, что она очень эффективна, у нее все очень там точно.
Карточки у нее отличные.
Отличные карточки, все в полном этом самом. Но да, и оказалось, что совершенно невозможно провести вот такую частичную мобилизацию просто никаким образом. В силу этого обстоятельства и действительно начался вот такой дикий бардак.
Интересно, что приходят каждый день какие-то там новинки. Вот сегодня появилась информация о том, что можно призывать людей в армию без российского гражданства или с двойным гражданством. Раньше вот было нельзя, а теперь вот можно. Ну, понятно, что ищутся любые способы, как можно больше людей собрать. Вот буквально там дворников по улицам ловить, как, в общем-то, и пробовали. А, кстати, лишать гражданства еще тоже интересная мысль. Вновь приобретенного гражданства можно лишать за плохое поведение.
Это первый шаг, потом будут лишать и такого. У нас это нельзя по Конституции.
Совершенно верно.
По Конституции нельзя. У нас по Конституции, там в этой Конституции вообще не пойми чего теперь. Там другие совсем границы, какие-то области.
Мы, кстати, не знаем, какие там границы. Их нельзя рисовать старыми, но какие новые, никто не знает. Это тоже про прекрасную эффективность. Хотели еще, вот наши зрители интересовались всякими международными. У нас же международный форум, на который не поехал Путин, и на который поехал Лавров, и непонятно, то ли прихворнул, то ли что-то еще случилось с ним, но тем не менее чувствует себя прекрасно. И пишут тут, что вот насчет ядерной бомбы как-то вроде бы уже тему закрывают. Уже и Си, и Байден как-то уже, как бы сказать, припугнули, может быть?
Может быть.
Как-то перестала эта тема звучать. Почему?
Она уже перестала звучать до недели, там, две. Ну, собственно говоря, уже это уже чувствуется уже некоторое время назад. Там какие-то проходят переговоры сегодня Нарышкина с Бернсом в Турции.
В Турции, да.
Ну, я вижу, что она перестала звучать. Я не очень понимаю, как это сделано, что какие были инструменты использованы для этого. Но я хочу сказать, что на самом деле на мировое общественное мнение это ядерное... Ядерный шантаж, он, простите, тут ядерный на общественном мировой ядерный шантаж подействовал. Uh-huh. И мы видим в вопросах в разных странах, как очень выросла обеспокоенность тем, что будет эскалация.
Ну, там еще была история с грязной бомбой, которую пугали там.
Да-да-да, ну, история с грязной бомбой, это просто такая для интереса, да. Ну, как бы они придумали несколько сюжетов запугивания вот ядерного шантажа, да, чтобы эта тема в мировой повестке крутилась, и люди испугались. Для этого нужно придумать не то, что каждый день Путин выходит и говорит, а мы тогда бросим ядерную бомбу, а надо придумать какие-то такие сюжеты живые, которые СМИ будут обсасывать долго. И мы видим, как бы как это сработало? Мы видим в вопросах общественного мнения и в Америке, и отчасти в Европе, что у людей страх по этому поводу повышается. И в частности, например, в Америке мы видим, как этот страх перекидывается на вопросы типа вот, а надо Украине предоставить еще более сильные вооружения? Нет, не надо, потому что опасность вот, эскалации дальнейшей с ядерной угрозой. В общем, это работает. Путин тут сыграл как бы он шар забил. Ну вот то, что можно сказать. И это, соответственно, дальше же возникает такая цепочка. Если Украине, если Запад принимает решение, что он не дает Украине еще более современное вооружение, это значит, что в войне наступает полный дедлок. Обе стороны, а Путин сумел провести. А это значит, что нам нужны переговоры, потому что иначе куда это будет двигаться. Вот, так что это была довольно успешная словесная интервенция. Не знаю, чем там кончилось, почему он сейчас откатил, но я вынужден признать, что это было довольно эффективно сделано.
Как вообще, по вашему ощущению, где мы находимся? Вот знаете, как пишут на картах, да, в парке выходишь, и там написано, вы находитесь здесь, в ЗТС. Где мы сейчас находимся, по-вашему, в этой войне? Где находится мир вообще в этой войне?
Оль, ну, хотя вы сейчас уже не лицензированная в России СМИ, но я все равно не хотел бы здесь выступать с такими словами в ответ на вопрос, где мы находимся.
Я же не прошу вас прям коротко сформулировать. Вы как-то более обтекаемо. Я имею в виду именно какие-то, я не знаю, вы понимаете, куда мы? Вверх, вниз, вбок, далеко ли нам еще идти?
Это большой вопрос. Это вопрос, с одной стороны, про Россию и непосредственно вот про нас, с другой стороны, про весь мир.
Про весь мир в том числе, конечно.
Про весь мир, потому что это тоже вопрос такой интересный, куда он идет, этот мир. И вот мы недавно, например, на проекте Рераша опубликовали такую аналитику по поводу геоэкономической фрагментации, что вот, да, и то есть происходит то, чего еще там 5-7 лет назад всем казалось совершенно невероятным, что не только, скажем, там возникает такая вероятность, что мир разложится там, с одной стороны будут те страны, которые вот сейчас не присоединились к санкциям, они будут один экономический такой блок составлять, а с другой стороны Запад будет составлять другой экономический блок.
Двухполярный мир, как вы хотели.
Да, да, и мы видим, что как бы к этому такие позывы по движению, они существуют с обеих сторон. И на Западе все более, и в Америке на Западе все более становится какой-то популярной вот эта вот идея того, что нужно меньше торговать с автократиями, нужно как бы эти самые, есть угроза по прерыванию этих цепочек, это реакция на русский шантаж энергетический, да, что ты, когда ты имеешь дело с автократиями, то ты, торгуешь с ними, раньше считалось, что ты их таким образом как-то втягиваешь в свою орбиту, и они становятся лучше. А теперь, значит, мы видим, что это создает тебе угрозы, это становится как бы шантажом для тебя. И поэтому возникает вот такой еще один модный термин «friendshoring», да? Это идея такая, что будут страны развитые, они будут стараться торговать, экономически взаимодействовать со странами, с которыми они находят какое-то взаимопонимание на уровне ценностей. То есть это то, что очень трудно было себе представить еще 5-7 лет назад, что вместо глобализации не только какая-то там, не только будет национализм развивающихся стран развиваться, но будет развиваться и стремление обособиться у развитых стран, стремление ограничить свои контакты с автократиями, стать самодостаточными. Это такое совершенно какое-то новое событие смысловое, которое разворачивается на наших глазах. Вот это просто в этом году оно возникло, да, вот эта идея friendshoring.
Но, тем не менее, ну, мы много вот на этом канале, в том числе, много говорим об экономических всяких процессах. Кстати, после 20 часов у нас программа «Мовчание» с Андреем Мовчаном, Евгений Большаков ведет. Так что тоже можно экономические какие-то знания почерпнуть, в том числе и о сегодняшнем дне. Но все, во всяком случае, сходятся на том, что санкции, конечно, работают, но это очень долгий процесс. Это не работает так, что мы сегодня вам закрыли, завтра вы подняли руки вверх и побежали. У России много ресурсов, у нее достаточно гибкая экономика, у нее, опять же, как вы сами заметили, профессионалов много. Что может подвести Россию в этом пути? Вот на что она меньше может рассчитывать, чем на свою экономику, как вам кажется?
Ну, с экономикой тоже, видите, это такие взаимосвязанные процессы, то есть как бы взаимосвязанный процесс, как глупая фраза, это взаимосвязанный процесс, это про все так можно сказать, да. Я хотел сказать не более сложную вещь и попробую сейчас ее сказать. Вот может подорвать Россию, российский путинский режим экономика? Нет. Но экономика может сделать гораздо менее надежными и работающими механизмы управления и механизмы перераспределения. Тогда становится немножко хуже в другом месте, а это вызывает тоже некоторые цепные реакции. И таким образом, как бы взаимодействие несколько факторов, как шары друг от друга ударяясь, они могут привести к такому эффекту. Обычно для этого нужен еще один какой-то триггер, какая-то случайность, которая потому что ведь когда возникает дисбаланс, то в нормальной системе люди на него реагируют, на дисбаланс, и стараются его ребалансировать. Обычно кризисы наступают, когда есть ошибка, когда дисбаланс возник, а почему-то ребалансировать его не получается. Племянник сидел самого главного тирана, и его нельзя было сместить. И вот он пропустил удар, и все рухнуло. Какой-то принцип. И здесь тоже есть взаимосвязь. Одна из важнейших элементов дестабилизирующих – это война плохого с худшим, которая может выйти немножко из-под контроля. И это слом механизмов управления, потому что была некоторая политическая машина, которая работала, и которую теперь ей не доверяют, и делают через ее голову, и это может вести к таким. И в этом смысле была такая статья Дэна Трейсмана недавно в Foreign Affairs, в которой он как раз писал, что будет не заговор, а будет этот управленческий коллапс.
Можно будет себе представить на самом деле.
Можно
представить. Это самая ошибка и случайность.
Да,
к сожалению, надо заканчивать, но я благодарю Кирилла Рогова, политолога, который был у нас в гостях. И вы всегда можете обратиться и к статьям, которые Кирилл упоминал, и к самому Кириллу на Ютубе. А вы остаетесь на живом гвозде, переходите к программе «Мовчание». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем